Мишустина, а я познакомлюсь с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 39, ясно, без осадков. В Петербурге 36, переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня четверг, 29 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Стратегия 31 в поисках новой тактики. Власти пытаются помешать митингам в защиту 31 статьи Конституции на Триумфальной площади. Сессия ЮНЕСКО обсуждает петербургский вопрос. Башня автоцентра может вывести Петербург из списка мирового культурного наследия. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги попадут в дорожный фонд. Скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. Так почему в России такие дорогие и плохие дороги? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите в раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. И через 25 минут примерно вновь заработает прямой телефон студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередная акция в Москве, объединение оппозиционеров, известного под именем «Стратегия-31», может обернуться не только традиционной стычкой с милицией, но и серьезными разногласиями внутри самого движения. К этому приложили руку столичные власти. Московская мэрия, как обычно, не согласовала акцию на Триумфальной площади 31 июля в защиту 31 статьи Конституции за свободу собраний. Кроме того, накануне подачи заявки столичные власти предприняли попытку расколоть стратегию 31. Но оппозиционеры приглашают отметить годовщину стратегии 31 на Триумфальную площадь 31 июля всех единомышленников. И отдельное приглашение отправили депутатам Госдумы. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Оппозиционеры и правозащитники собираются каждый месяц, в котором есть 31 число. Первая акция прошла 31 июля 2009 года в Москве на Триумфальной площади. В Петербурге она состоялась впервые 31 января 2010 года у Гостиного двора. Ближайшие мероприятия несогласных запланированы на субботу и пройдут они во многих городах России. Среди организаторов акции в рамках стратегии 31 новые веяния. Известные правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев предложили соратникам пойти на компромисс с властями, которых больше всего среди несогласных смущает Эдуард Лимонов, лидер запрещенных национал-большевиков. Алексеева полагает, что регулярные избиения на Триумфальной площади прекратятся, если Лимонова исключить из числа людей, подающих в мэрию заявку на проведение митинга.
Власти готовы согласиться на то, чтобы митинг проходил на Триумфальной площади. Такой же текст заявки, такие же лозунги, такие же цели митинга, любые его участники, но другие заявители.
Суть разговора с московскими чиновниками Людмила Алексеева сообщила Эдуарду Лимонову. Лимонов от компромиссов с властью отказался.
Там был поставлен ультиматум на самом деле. Посредником служил уполномоченный по правам человека в Москве господин Музыканский. И он еще 14 июля в присутствии Людмилы Михайловны Алексеевой привез ее из Подмосковья, из пансионата, где она лечилась в страшную жару, и поставил нам всем трем ультиматум, мне, Людмиле Михайловне и Константину Косякину, чтобы фамилии моей Косякина не было в числе заявителей. Тогда митинг будет разрешен. И на такой шантаж не могли согласиться, потому что, как вы понимаете, это не переговоры, это ультиматум.
В итоге мэрия предоставила Триумфальную площадь Федерации автомобильного спорта Москвы. 31 июля там пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу. Несогласные заявили, что 31 июля также соберутся у памятника Маяковскому. Накануне Эдуард Лимонов и его сторонники призвали в этот день прийти на Триумфальную площадь депутатов Госдумы. В обращении оргкомитета «Стратегия 31» сказано, что организаторы акции снова ожидают жесткого противостояния сотрудниками правоохранительных органов.
Я не уверен, что придут 300 с лишним депутатов «Единой России», но если несколько депутатов придет из «Справедливой России» или, может быть, из «Компартии», то это будет, как говорят, интересным development, да, то есть интересным таким развитием событий.
Большинство депутатов российского парламента в отпусках. Законодатели соберутся в охотном ряду только осенью. На призыв прийти на Триумфальную площадь 31 июля глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев отреагировал вяло.
Я сейчас нахожусь не в Москве, поэтому по определению данный вопрос не рассматриваю. Ситуация очень сложная, и у нее нет однозначного ответа. Совершенно точно, что господин Лимонов и многие из его соратников эту ситуацию устраивают исключительно ради того, чтобы спровоцировать конфликт.
Член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков также находится за пределами Москвы, но отношение к оппозиционерам у него несколько иное.
Я, например, считаю, что эти жесткие действия не нужны, они избыточны. Действительно, надо предоставлять возможность людям собираться и высказывать свою точку зрения. Я понимаю, что наши чиновники пытаются перевести уведомительный характер о проведении митингов и манифестаций в разрешительный. Более того, они там придумывают различные поводы, чтобы отказать. Я осуждаю такую практику, честно вам скажу.
Почти все предыдущие акции правозащитников и оппозиционеров «Стратегия 31» в Москве и Санкт-Петербурге пресекались милицией. Многие ее участники были задержаны и оштрафованы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются во втором отделении милиции Химок. На северо-востоке Китая в результате наводнения более 3000 контейнеров с химикатами попали в реку Сунгари. На Аляске разбился военно-транспортный самолет ВВС США. О жертвах пока не сообщается. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Президент Киргизии Роза Атунбаева, как ожидается, посетит сегодня город Ош на юге страны. Генеральная ассамблея ООН провозгласила правом человека право на чистую питьевую воду и санитарию. Международный валютный фонд выделит Украине кредит в 15 с лишним миллиардов долларов на преодоление последствий экономического кризиса. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 39 рублей 30 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Беседа с Аркадием Ровнером, биографом философа Георгия Гурджиева. «Последняя пустельга. Английский роман об афганской войне». Таковы те некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня на сессии ЮНЕСКО в Бразилии, как ожидается, приступят к обсуждению современного состояния памятников истории и культуры в Петербурге и Ленинградской области. Делегация со специальным докладом отбыла из России в Бразилию. Петербургский вопрос встал на сессии ЮНЕСКО, как принято считать, в связи с планами строительства небоскреба Охта-центра, вид которого может необратимо изменить исторический облик Санкт-Петербурга. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С одной стороны, делегаты из 35 стран, работающие на 34-й сессии ЮНЕСКО, должны представить новых претендентов для включения в список объектов, охраняемых этой международной организацией. С другой стороны, под пристальным вниманием окажется другой список из более чем 30 памятников, находящихся под угрозой. Комитет всемирного наследия уже не раз предупреждал власти Петербурга, что город может пополнить черный список, если не откажется от планов построить 400-метровый небоскреб на Охте прямо за шедевром Растрелли Смольным собором. Известная реакция городских властей. Глава Комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева весной заявила, что не видит большой беды, если Петербург исключат из списков объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Эта реакция удивила многих, в том числе сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Это продиктовано конкретными обстоятельствами, которые которые сложились в наших взаимоотношениях с ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает твердую принципиальную позицию и категорически возражает против того, что происходит у нас с историческим центром, настаивает на том, что статус города всемирного наследия и те обязательства, которые правительство взяло в 90-м году, когда мы попали в список всемирного наследия, несовместимы с современной практикой. Вы должны выполнять свои обязательства, а не отказываться от них на каждом шагу. Ну и импульсивная реакция Валентины Ивановны Матвиенко, которая однажды сказала, а что такое ЮНЕСКО, они нам вообще денег не дали, почему мы должны считаться с их рекомендациями? Вы же подумаете, что это всемирный банк.
Да и перед началом 34-й сессии ЮНЕСКО в Петербурге наблюдалось некоторое волнение, ведь не решен вопрос с границами исторического центра города, которые власти решили пересмотреть, объясняя, что в прежний план 89-го года якобы вкрались ошибки. Не решен и вопрос ОХТ-центра, проекта которого никто не видел, несмотря на уверение руководства компании ОХТ-центр, что проект уже передан в главгосэкспертизу. По мнению Александра Маргулиса, в пользу позиции противников небоскреба должно сработать недавнее определение Конституционного суда, обязавшее власти согласовывать свои действия в градостроительной сфере с международными организациями, так что с ЮНЕСКО теперь так или иначе придется договариваться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Знаменитый хореограф Начо Дуато прощается с Испанией ради России. 20 лет назад он сменил Майю Плисецкую на посту художественного руководителя Национального театра танца Мадрида. С 2011 года Начо Дуато станет художественным руководителем балетной группы Михайловского театра в Санкт-Петербурге. С ним подписан контракт на 5 лет с возможностью пролонгации. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
Неделю тому назад, предваряя выступление Национального театра танца Мадрида в Москве, Начо Дуато сообщил.
30 июля, когда здесь последний спектакль будет национального балета, я прощаюсь со всеми танцорами. И я не знаю, что будет происходить ни со мной, ни с национальным балетом.
А на мой вопрос, что произошло, по чьей вине расторгнут его контракт с коллективом, он ответил.
Ну, я не знаю, в чем дело. Наверное, в том, что им футбол больше нравится. Я думаю, что они не слишком сильно уважают творческих людей. Я считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Никто из Министерства культуры Испании не пришел посмотреть «Бесконечный сад» в Мадриде. Они не приехали и в Москву. А ведь участие в Чеховском фестивале весьма важно. Все это о чем-то говорит. И все, я ухожу. Я думаю, что на свете есть много дверей, которые откроются передо мной, и что они будут не хуже тех, что закрылись для меня в Испании. Я дам объявление в газете. Известный хореограф ищет работу.
Объявление давать не пришлось. И вот сегодня на пресс-конференции в РИА Новости директор Михайловского театра Владимир Кехман, продюсер Сергей Данилян и сам Начо Дуато официально подтвердили информацию, гулявшую несколько дней по балетному миру. Для Начо Дуато открылись двери Михайловского театра. Он станет художественным руководителем балетной труппы, говорит Владимир Кехман.
Я невероятно счастлив, что Россия в лице господина Дуато приобретает действительно уникальную возможность получить хореографию, больше того, и права на эту хореографию, которые на сегодняшний день танцуют все труппы мира, потому что все спектакли, права на которые имеет господин Дуато, он сказал мне, что все эти права будут, если все у него сложится в России, впоследствии он, может быть, передаст это нашей стране. Когда Мариус Петипа приехал в Россию, когда господин Дягилев вывез первый раз наши русские балеты, это был действительно шок для всего мира. И я очень хочу, чтобы ту традицию, которую заложили эти два великих человека, господин Дуато смог продолжить.
За неделю, прошедшую с первой встречи с Начо Дуато в Москве, он показал два спектакля «Бесконечный сад», о котором я уже рассказывала, и «Многогранность» на музыку Баха. Танцоры, выстроившиеся голова в голову, как будто нотная линейка. И они же оркестровые инструменты, которыми повелевает маэстро. И они же солирующие инструменты, и они же ноты. Здесь есть свои аристократы, клавесин или орган, и свои чернорабочие. Здесь смычки вмиг становятся рапирами, а струнная группа разбивается на пары дуэлянтов. Здесь музыкант истязает женщину-виолончель, но от этой пытки родятся чарующие звуки. Здесь инструменты ревнуют друг к другу, соперничают друг с другом, и этим изводят композитора. Одним словом, это трагический и очень красивый балет о страстных и мучительных отношениях великого мастера с его собственной музыкой. Начо Дуато появляется на сцене дважды, в прологе и эпилоге. Он танцует самого себя, хореографа. И одного жеста, сломанных в кистях, повисших рук, уже довольно, чтобы признать его не только выдающимся балетмейстером, но и выдающимся артистом. Эх, такого бы, да в недавно возобновленного Петрушку Большого театра. Но в Большом театре Начо Дуато танцевать не будет. Сюда он обещал к январю перенести один из своих спектаклей. Бессрочный контракт Михайловского театра не помешает другим договоренностям испанского хореографа. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 100 дней разлива нефти в Мексиканском заливе будут стоить British Petroleum многих лет судов и миллиардов долларов на компенсацию экологических последствий. Это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что происходит в Мексиканском заливе через 100 дней после взрыва нефтяной платформы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопрос соблюдения России условий истекшего договора о сокращении стратегических ядерных вооружений был поднят сенаторами-республиканцами накануне обсуждения в Сенате нового договора СНВ, подписанного в апреле президентами Обамой и Медведевым. В среду глава американской делегации на переговорах Рус Геттемюллер признала, что Соединенные Штаты жаловались относительно соблюдения Москвой некоторых пунктов соглашения, вступившего в силу в 1991 году. Но, по ее словам, дело не доходило до обвинений в нарушении договора. Она добавила, что во время обсуждения нового соглашения проблемы были разрешены. Наиболее серьезными поводами для трений, по ее словам, были перемещение пусковых установок российских ракет СС-27 и доступ к показаниям телеметрических систем российских ракет. Несмотря на заверения представителя Белого дома, процесс ратификации договора в Сенате, скорее всего, займет больше времени, чем надеялась администрация. Как предполагают эксперты, он едва ли завершится до ноябрьских выборов в Конгресс, в результате которых демократы могут утерять большинство в его обеих палатах. Должность агента по ипотечным кредитам потребует отныне от кандидатов на нее доказательств законопослушания и благонадежности. Согласно инструкции Федеральной резервной системы, теперь работники ипотечной индустрии обязаны регистрироваться в Центральном специализированном агентстве. Для получения разрешения на работу они должны сдать отпечатки пальцев, их имя должно быть проверено в базе данных правоохранительных служб. Их кредитная история также будет учтена при выдаче разрешения. Штатные власти ввели свои собственные правила для этой категории трудящихся. Они должны посещать специальные курсы и сдать экзамен. По некоторым подсчетам, около 30% ипотечных брокеров потеряли право заниматься этой деятельностью. Власти надеются, что жесткий процесс отбора поможет защитить потенциальных домовладельцев от мошенников. В среду был пересечен символический рубеж. 100 дней со дня взрыва на плавучей буровой платформе «Deepwater Horizon», которая привела к гибели 11 человек и экологическому бедствию. Нейтрализация ее последствий наверняка займет не одну сотню дней. Слово Яну Рунову.
Хотя рубеж в 100 дней отмечен надеждой, что удалось, наконец, закрыть кран нефтяного фонтана, последствия катастрофы будут ощущаться еще очень долго. Конгрессмен Барт Ступак сказал: «Потребуются годы, пока жизнь людей здесь наладится». Что же ждет теперь как компанию BP, так и жителей Южных Штатов Америки? Расследования и судебные тяжбы, требования компенсаций и наказания виновных – По сообщению газеты «Вашингтон-Пост», уже ведется расследование, могли ли тесные связи BP с федеральными инспекторами способствовать катастрофе. В суд на BP подано около 200 исков. Сейчас юристы решают, можно ли объединить индивидуальные иски в один коллективный. Подано 125 тысяч заявлений на денежную компенсацию. $239 миллионов уже выдано. BP создала многомиллиардный фонд для оплаты расходов, связанных с последствиями экологической катастрофы. Компании придется уплатить миллиарды за ущерб 36 заповедникам, рыбному промыслу, туризму и другим секторам экономики Южных Штатов. Впереди очистка от нефти береговой полосы длиной более 1000 километров. Песчаные пляжи очистить не так трудно, как заросшие травой болотистые низины и узкие каналы. Сколько времени потребуется на это? Руководитель операции по очистке залива отставной адмирал Тат Аллен говорит: «Уборка разлившейся нефти может продлиться по крайней мере до осени». Отдельно ведется уголовное расследование в отношении как компаний BP, Transocean и Halliburton, так и отдельных юридических лиц. Подозреваются такие преступления, как подкуп, взяточничество, подлог инспекционных документов. Политические комментаторы с горькой иронией замечают, что 100 дней катастрофы по вине BP отмечены по крайней мере одним успешным актом компании – увольнением Тони Хейворда, которого отправили в почетную ссылку в Сибирь. Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том, где она. Океанографы опасаются, что морским течением нефть может быть отнесена на восток до островов на южной оконечности Флориды и на запад до берегов Техаса. Истинные масштабы вреда, нанесенного природе и человеку крупнейшим в истории разливом нефти, можно будет оценить спустя много десятилетий.
Это корреспонденция Яна Рунова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в программе последует продолжение разговора со слушателями на тему, почему в России такие дорогие и плохие дороги. Мы спрашиваем об этом в связи с тем, что недавно Дмитрий Медведев подписал указ о создании дорожного фонда, но скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. Ответ на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги, через несколько минут можно будет дать по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас я скажу о более дальних эфирных планах на Радио Свобода. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. В студии член правления госкорпорации «Роснано», директор департамента научно-технической экспертизы, доктор химических наук Сергей Калюжный. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. Ну, напомню, что дальше мы будем говорить о том, почему в России такие дорогие и плохие дороги, и лишь одно сообщение с пейджера. Бывшим советским людям очень хотелось пожить при капитализме. Из советских людей они превратились в дорогих россиян и получили дорогие дороги, пишет нам Александр из Свердловска. Продолжим разговор через пару минут. Ну а сейчас в Москве 9:30. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Пакистанские власти расценивают случившееся как самую страшную авиакатастрофу на территории страны за всю ее историю. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова и еще 8 активистов остаются во втором отделении милиции Химок. Всего в среду вечером были задержаны 16 человек. Как сообщила Черикова корреспонденту Радио Свобода, журналистов сразу же отпустили, а активистов пообещали продержать до утра и судить за незаконную организацию митинга и сопротивления милиции. Президент Киргизии Роза Атунбаева, как ожидается, посетит сегодня город Ош на юге страны, где в результате межэтнических столкновений в июне погибли более 300 человек. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в больнице скончалась одна из 9 раненых, 80-летняя монахиня. По данным экспертов, в среду вечером около входа в церковь сработало безоболочное взрывное устройство. На Аляске разбился военно-транспортный самолет ВВС США. О жертвах пока не сообщается. По информации представителей Национальной гвардии штата, самолет упал вблизи авиабазы Эльмендорф в городе Энкоридж. Генеральная ассамблея ООН провозгласила правом человека право на чистую питьевую воду и санитарию. Соответствующая резолюция была принята после 15 лет дебатов. Международный валютный фонд выделит Украине кредит в 15 с лишним миллиардов долларов на преодоление последствий экономического кризиса. На северо-востоке Китая в результате наводнения, вызванного проливными дождями, более 3000 контейнеров с химикатами попали в реку Сунгари. Как сообщает китайское агентство Синьхуа, к утру четверга из воды удалось выловить лишь около 400 контейнеров. Работы по очистке реки продолжаются. Французский атлет Кристоф Леметр назван самым быстрым человеком Европы. На проходящем в Барселоне чемпионате Европы по легкой атлетике он побил рекорд, пробежав 100-метровую дистанцию за 10,11 секунд.
На дополнение к выпуску новостей коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 39, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 36, переменная облачность и, возможен, небольшой дождь. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Указ о создании дорожного фонда на днях подписал президент России Дмитрий Медведев. Базовая ставка транспортного налога будет уменьшена вдвое, но зато будут расти акцизы на бензин, и получаемые от этого деньги попадут в дорожный фонд. Скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. И вот аргумент в пользу таких сомнений. При строительстве моста в Волгограде, который был закрыт в мае из-за сильных колебаний, выявлены финансовые нарушения на сумму 152 миллиона рублей. Об этом сообщил глава счетной палаты Сергей Степашин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
Счетная палата выявила нецелевое использование бюджетных средств при строительстве в Волгограде моста через Волгу на сумму 152 миллиона рублей. Об этом накануне на встрече с президентом Дмитрием Медведевым сообщил глава счетной палаты Сергей Степашин. Кроме того, по его словам, выявлено удорожание проекта почти на 1,5 миллиарда рублей. Оно связано с тем, что людям, которых расселяли из зоны строительства, давали деньги, не рассчитанные, не просчитанные, заявил Степашин, обвинив в этом администрацию Волгоградской области. По всем этим материалам направлены документы в следствие органы и Генпрокуратуру. Председатель Волгоградского регионального отделения Движения автомобилистов России Армен Оганесян считает, что наказание для виновных в этих растратах должно быть максимальным.
У нас очень мягкие законы. Я считаю, что по результатам, которые провела счетная комиссия, надо очень жестко максимальное уголовное наказание сделать виновным. Несмотря ни на ранги, ни на чины. Вот этот бардак, который у нас в стране, это из-за вседозволенности и ложного понимания ценности демократии. Я думаю, что надо приводить все в соответствии с теми реалиями, которые у нас в стране есть.
Напомню, мост через Волгу, который открыли в прошлом году, в мае этого года был закрыт из-за опасности обрушения. При скорости ветра 16 метров в секунду амплитуда колебаний конструкции моста достигала 1,5 метров. Спустя несколько дней после работы специалистов и различных комиссий мостовой переход открыли для легковых автомобилей. Официальная версия колебаний опор моста – ветровой резонанс. Как сообщили в управлении автодорог администрации Волгоградской области, региональные власти ждут окончательных результатов аэродинамической экспертизы, чтобы разрешить проезд грузового транспорта. Сейчас идет продувка макета пролетных строений моста в аэродинамической трубе. Ее проводят специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского в Москве. После продувки макета с обтекателями, установленными на сооружении, можно будет говорить об изменениях в аэродинамических характеристиках перехода. На основе этих испытаний будет принято решение о технологии строительства второй очереди моста. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, почему в России такие дорогие и плохие дороги. Возможно, ответом, одним из ответов на такой вопрос может служить сюжет из Волгограда, который вы только что послушали. Но, тем не менее, повод для такого вопроса мы выбрали несколько иной. На днях Дмитрий Медведев подписал указ о создании дорожного фонда. Он будет пополняться за счет повышающихся акцизов на бензин. Ну а транспортный налог, базовая его ставка, будет снижена в два раза. Тем не менее, скептики говорят, что от этого не выиграют ни водители, ни дороги. Итак, почему в России такие дорогие и плохие дороги? Факт общеизвестный, с ним согласны все наши слушатели, но вот в ответах на этот вопрос, по крайней мере, в текстовых ответах, в основном импровизируют на тему известного анекдота о дураках и дорогах. Есть и отличные мнения, но их не так уж много. Вот, например, наши слушатели Майоровы пишут, если это поможет, чтобы дороги стали хорошими, наверное, все-таки их надо делать платными для частников. а для транзитников – вдвое. Исключение малоимущие, инвалиды и инвалиды на дряхлых машинах. То же самое с бензином, пусть дорожает в разы для частников, исключение машины, привозящие необходимые грузы, и малоимущие. Иначе нам не выбраться. Как ни странно, мы не Европа, заключают майоровы. Ну и еще один ответ от Тагира Якупова из Казани. Чиновная саранча ворует с душой, работает без души. Это первая строчка ответа. Александра из Свердловска мы сегодня уже цитировали. А вот Валентин Андреевич. Пока в России дураки будут двигаться в начальники, у нее будут неплохие дороги, предполагает Валентин Андреевич. Но так наши слушатели письменно отвечают на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги. Кто хочет присоединиться к такому вот заочному обсуждению, приходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Там уже порядка 30 сообщений и мнений на эту тему. Ну, а мы пообщаемся с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Людмила Ивановна из Смоленской области нам позвонила. Людмила Ивановна, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, самое, наверное, точный ответ – это коррупция. Добираются до этих работ, до власти и прочих жирных мест люди, сголодавшиеся по деньгам, хищнически сголодавшиеся. Они будут ощущать этот голод, пока окажутся на койке больничной со страшной болезнью. Вы знаете, я довоенная. До военного рождения у нас через нашу область проходит трасса Варшава-Москва. И тогда еще в довоенные времена и многие десятки лет после войны она работала на том участке, где мы жили. Ни одна бомба на трассу почему-то не упала. Почему я говорю, вспоминаю об этом? Дорога была, хоть на ней спи, гладкая, белесая, беленькая такая, и никакого ремонта не требовала, понимаете? А эти пришли хапуги, деревья сносят, у нас на Смоленщине был такой Иван Мэр, только мне известно, 52 рябинки, никакого штрафа не поимел, снесли, ремонтируют, ложат в лужи, наша безлаберность, наверное, мы не можем самоорганизовываться, действительно, к кому-то надо идти, владейте нами.
Спасибо. Людмила Ивановна из Смоленской области рассказала историю о том, что во время войны дорогам бомбы не нанесли такой ущерб, как современное отношение к дорогам и к деньгам, которые на эти дороги должны быть потрачены. Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, здравствуйте. Почему в России такие дорогие и плохие дороги?
Доброе утро. Ну, я присоединяюсь отчасти к мнению Людмилы Ивановны из Смоленска. Да, тотальное воровство и коррупция. Организаторы, чиновники, руководители, занимающиеся строительством и ремонтом дорог, думают прежде всего о наполнении своих бездонных карманов. А власти в лучшем случае закрывают на это глаза, а в худшем случае находятся в смычке с этими ворами. Но я считаю, что вот этих воров не обязательно сажать в тюрьму, а штрафовать на такую сумму, чтобы, извините, они остались без штанов. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Наши слушатели отвечают на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги. В ожидании еще одного звонка, время у нас еще есть, я все-таки прочитаю сообщение с пейджера. За 15 лет, что я езжу по дорогам, они улучшились кардинально. А насчет дорогие, интересно было бы сравнить стоимость строительства у нас и в сопоставимом регионе, на Аляске, например. Это пишет нам Валентин из Москвы. Мы всегда рады разнообразию суждений и мнений. Что ж, не только плохими кажутся российские дороги, не всем нашим слушателям. Владимир из Саратовской области. Владимир, ваш ответ на наш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, все виды дорожных работ имеют свою технологию, свою калькуляцию, свою стоимость, в том числе и гарантированный срок службы. И вообще-то местная власть могла бы, ну, всегда вот так вот объявлять, намечается производство таких-то вот именно дорожных работ, ну, и такой-то срок эксплуатации. Но, конечно, она слабовата для этого. В реальности, ну, все может быть вот так обстоять. На себя эту роль могли бы взять общественные организации, в том числе и Союз автомобилистов России, и региональное отделение любых партий. Я уверен, таким образом они могли себе набрать достаточное количество очков.
Понятно. Спасибо большое. Владимир из Саратовской области подсказывает новый фронт работ для политических и общественных активистов. Так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, почему в России такие дорогие и плохие дороги.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Засуха в аграрных регионах России, вероятно, не опустошит зерновые закрома страны, по крайней мере, полностью не опустошит, прогнозируют эксперты. И это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен на уровне 0,1% отмечается в стране уже 10 недель подряд. В России к 26 июля собрано 28,4 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 1,3% больше, чем на тот же день годом ранее. Из-за засухи посевы зерновых в стране погибли на 10 миллионах гектаров, из засеянных в этом году в целом 48 миллионов, а средняя урожайность в пострадавших регионах оказывается вдвое ниже прошлогодней. По прогнозам Министерства, урожай зерновых в России в 2010 году может составить в целом менее 85 миллионов тонн. В прошлом году он превысил 97 миллионов тонн. Объем производства в России легковых автомобилей в первом полугодии увеличился почти на 68% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Такой рост связан в основном с резким сокращением производства в прошлом году на фоне кризиса. Производство грузовых автомобилей в России выросло на 51%. Общий объем российского экспорта в течение второго квартала года увеличился на 4%, а импорта – на 28%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Объем экспорта из России в апреле-июне составил почти 96 миллиардов долларов, а импорта в Россию – 58 миллиардов. Объем пассажирских авиаперевозок в мире увеличился в июне почти на 12% к уровню июня прошлого года, а грузовых авиаперевозок – на 26,5%. Такие данные представила Международная ассоциация авиатранспорта, объединяющая 230 авиакомпаний. При этом рост пассажирских перевозок авиакомпаниями стран Юго-Восточной Азии или Латинской Америки почти вдвое превысил в июне темпы их роста в странах Европы. В мае объем пассажирских авиаперевозок увеличился в мире на 11,7% к уровню мая прошлого года.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще 8 активистов остаются во втором отделении милиции Химок. На северо-востоке Китая в результате наводнения более 3000 контейнеров с химикатами попали в реку Сунгари. На Украине по факту взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье возбуждено уголовное дело. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 39 рублей 30 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. Точнее, познакомим вас с подробностями некоторых, на наш взгляд, наиболее заметных публикаций. С этой целью в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
Ну, газеты довольно часто охотно пишут о том, что происходит в интернете, а сегодня особенно, потому что повод есть и существенный.
Повод такой. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре постановил ограничить доступ к 5 интернет-сайтам, в том числе всемирно известному видеохостингу YouTube за распространение экстремистских материалов. Причиной послужил ролик Russia for Russians, обнаруженный на YouTube, ну а остальные сайты отличились тем, что опубликовали книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф», отмечает газета «Время новостей». Ну так вот, с иском в суд в мае 2010 года обратился прокурор города Владимир Пахомов, таким образом впервые в России за материалы экстремистского содержания, признанные таковыми по суду, а это произошло именно в отношении книги Гитлера, был ограничен доступ к всемирно известному интернет-ресурсу. Для закрытия доступа к 5 порталам прокурор обратился в суд с ходатайством заблокировать доступ к сайту целиком, посредством добавления на пограничном маршрутизаторе правил фильтрации IP-адресов указанных сайтов. Ну, а ответчиком стал крупнейший провайдер Хабаровского края Роснет. Газета «Коммерсант» отмечает, что в настоящее время Минкомсвязи разрабатывает законопроект о регулировании отношений в сети интернет, которым предусматривается схема взаимодействия, а также ответственность провайдеров и поставщиков контента. Но пока закон разрабатывается, наши правоохранители и правоприменитель, любой интернет-сайт считают средством массовой информации, придерживаясь при этом принципа удавки, заявил «Коммерсанту» секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Вот и возникают такие судебные решения, которые, по сути, означают конфискацию сайта, да еще такого сайта, который не подпадает под юрисдикцию России. Поэтому, по мнению Федотова, закон, регулирующий отношения, возникающие в связи с использованием сети интернет, нужно скорее принимать. Московский комсомолец цитирует главу президента вот этой самой компании «Роснет» Александра Ермакова. Они говорят, что экстремистские материалы находятся на каких-то там сайтах, и мы должны закрыть выход туда. Это равносильно тому, что если на туалете нарисован фашистский знак, то предлагается снести весь туалет, вот и знака никакого больше не будет. По мнению замгендиректора компании «Объединенные медиа» Антона Носика, очень велик риск, что подобные ситуации будут повторяться. Цивилизованным могло бы быть, по его мнению, такое решение конфликта. Один вариант – связаться с владельцами сайтов и предложить им убрать материалы. А если идти по пути фильтрации, то, естественно, фильтровать конкретные файлы, а не все серверы. Ну и представитель компании Google в России, а YouTube – это дочернее подразделение Google, говорит, что на самом деле снять экстремистский материал с YouTube очень просто. Просто надо отметить его специальным флажком и в сопроводительном письме указать суть претензий. Таким образом, и быстро был снят ролик с Доку Умаровым, пишет газета «Ведомость». Ну, в Минкомсвязи дали понять, что случай в Комсомольске-на-Амуре за рамками компетенции ведомства.
И еще один повод для публикации в сегодняшней прессе дает интернет. Связано это с очередными обвинениями в адрес известного довольно сайта Ингушетия.ру, он же орг.
Ингушетия.ру.орг. Не путать с
Ингушетия.ру. Я специально так выразилась, потому что
сейчас
нужно понимать, о чем идет речь.
Да, сейчас мы все объясним нашим слушателям, потому что тут надо действительно понимать, что разница есть между этими сайтами. Ну, в начале о сути конфликта. Вчера стало известно, что городской суд Магаса признал оппозиционный ингушский сайт Ингушетия.ру.орг экстремистским и предписал закрыть ресурс. Поводом стала декларация боевиков, обнародованная на сайте. Ну, там предлагалось в этой декларации вступать в ряды боевиков. Там содержались оскорбления в адрес представителей различных национальностей, в том числе и русских, осетин и президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Ну, а вот теперь о разнице между двумя сайтами. Тут близкий друг господина Евлоева, Колой Ахильгов, объясняет. Команда, которая работала с Магометом Евлоевым, Мирзоевым, работает на ресурсе ingushetia.org, и только его можно считать продолжением дела Магомеда Евлоева. А известный ингушский правозащитник Магомед Мацольгов объяснил, Магомед Хазбиев, который руководит как раз вот сайтом ingushetia.ru.org, никогда не был соратником Магомеда Евлоева, и его сайт – это лишь блеклая копия того блистательного интернет-ресурса, который был создан Магомедом Евлоевым и его командой. И Коммерсант отмечает, что после назначения в октябре 2008 года президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым часть действующих в республике оппозиционеров поддержали нового руководителя региона и, вот как Калой Ахильгов, пошли на госслужбу. Ну а другие, как Магомед Хазбиев, остались в оппозиции и к нынешней власти. Магомед Хазбиев, напомню еще раз, возглавляет сайт ingushetia.ru.org, к которому возникли претензии.
Не на все сайты следует заходить, не прочитав газеты и разъяснение, что это за сайты. Валерия Шабаева сегодня читала российские газеты. Мы обязательно встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Ну, а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает цикл о вечерних мероприятиях, организуемых в музеях Лондона. Анна Слонян побывала в Британском музее на вечере «История мира в сотне предметов. Вера и религия». Об этом ее рассказ.
Собираясь в Британский музей приятным летним вечером, я почти не сомневалась, что там будет пусто. В такую погоду, да еще когда идет футбольный чемпионат, разговоры в помещении о вере и религии вряд ли способны заинтересовать многих. Оказалось, нет. На лекции «Как предметы делают историю» зал был забит. На другой «Что такое религия?» почти полон. Среди пришедших попадались люди всевозможных возрастов, рас и, кажется, вероисповеданий. Юный индиец, торопясь в аудиторию, успел на бегу кинуть с усмешкой: «О, религия!» Лекцию под интригующим названием читала Карен Армстронг, теолог, автор множества популярных книг, в прошлом католическая монахиня. Одна из слушательниц в ожидании начала рассказала, что ее сюда привело.
Я вообще-то уже посещала выступление Карен Армстронг. Когда училась в университете Бата, изучала историю религии, а она приезжала туда с лекцией. Короче говоря, я знакома с ее трудами. Сейчас я работаю здесь, в Британском музее. Она же состоит в Совете попечителей. Так что вот я и решила прийти послушать о последних результатах исследований в этой области. На самом деле интересно послушать, что она скажет. Не знаю точно, на какую именно тему будет лекция, предмет ведь достаточно широкий. Если судить по названию «Что такое религия?», тут речь может зайти о чем угодно. Поскольку я тут работаю, это одно из преимуществ. Можно задержаться в конце дня, закончить работу, потом заскочить на лекцию. Моя должность – хранитель коллекции, и я занимаюсь сохранением музейных экземпляров. Большинство людей считают нас администрацией музея, но наша работа состоит не только в этом. По сути, мы следим за тем, чтобы экземпляры не разваливались.
Перед залом, среди прочих, стояла группка подростков во главе с учителем. Они, как выяснилось, тоже попали сюда не случайно.
Я со школы пришел. Мы специально пришли всем классом.
В моем классе 4 ученика. Они изучают историю религии и собираются сдавать по ней экзамен. Мы увидели объявление и решили, что полезно будет их сюда привести. Что касается вопросов названия, я удивлюсь, если на него будет дан ответ. По-моему, ответа на него не существует.
Понимаете? Человека моего возраста трудно увлечь такими вещами, как религия, но ей это удается. Я заканчиваю предпоследний класс, мне 17 лет.
Нет, раньше мы сюда не приходили, сегодня первый раз. Я бывал на вечерних мероприятиях в других музеях, но не здесь.
Во время самой лекции люди вели себя по-разному. Кто-то спал, кондиционеры в помещении работали слабовато, кто-то делал заметки. Армстронг, выпускница богословского отделения Оксфорда, вела свой неспешный рассказ.
Религия всегда лучше всего выражалась художественными средствами, через искусство, поэзию, танец, музыку, архитектуру, тогда как логический, рациональный дискурс ей менее близок. В X веке до нашей эры в Индии люди уже открыли для себя превосходный способ говорить о главнейшем.
Как и ожидалось, окончательного, да и какого-либо вообще, ответа на заглавный вопрос лекция не дала. Однако у людей, им интересующихся, несомненно, появилась пища для размышлений.
Неужели возможно просто набрать в грудь воздуха и определить то слово, происхождение которого не загнать в определенные рамки, ту реальность, которая обязана выходить за обычные рамки? Когда мы говорим о Боге или о различных его воплощениях, этот процесс – конечный результат того, что было воспринято нами из речи, слов. Настоящие теологи должны это понимать, однако так происходит не всегда, по причинам, которые я уже упоминала и которые мы с вами обсудили.
Охватив все мыслимые и немыслимые конфессии, Карен Армстронг в конце доклада сосредоточила внимание на христианстве.
Мы утратили это чувство религии как гуманистической системы верований. Таким образом, в современном понимании все религиозные люди просто верующие, словно принятие на веру определенного креда – замена действию. Это не так. Религия прежде всего означает действие. Я собираюсь продемонстрировать вам это наглядно, то, какую роль здесь играет действие. В качестве примера я выбрала одну евангельскую притчу, одну из многочисленных историй о воскресении. Она взята из Евангелия от Луки, и многим из вас наверняка уже знакомы.
Кроме лекции «Что такое религия?», в тот вечер в Британском музее устраивалось множество других мероприятий. Демонстрация искусства мусульманской каллиграфии, исполнение современной духовной музыки в ряде стилей, в их числе джаз и фанк, занятия по иконографии, представление, основанное на индийских мифах, эзотерических и эротических. Слушатели и зрители расходились лицами вдохновенными, хотя и слегка осоловевшими, то ли от накала мыслей, то ли от обычной жары. Впрочем, такая погода в Англии – редкость. Обычно британский музей служит лондонцам и туристам пристанищем от дождя. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Михаил Касторов. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов по московскому времени. И в этой программе получат развитие основные темы сегодняшнего дня. В частности, я предполагаю, что мы будем говорить о том, как развиваются события вокруг вырубки Химкинского леса и что происходит с несколькими с 9 активистами, которые оказались в отделении милиции в Химках после ночных событий в лагере, в их лесном лагере. Они были задержаны и доставлены для того, чтобы попасть в суд и быть обвиненными по административной статье об организации несанкционированного митинга. Но такой будет программа, часть, по крайней мере, программы «Свобода в полдень». А по окончании нашей программы, вот этой, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Первый опыт празднования Дня Крещения Руси обсуждают настоятель храма царя-мученика Николая II Михаил Ардов, руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров и доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть, потому что...
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием...
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС...
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».